Все, начинаем с вами обсуждать следующую часть. Мы с вами в прошлое занятие открывали благовествование о первых трех днях творения, пытаясь вникнуть в Слово Божие, которое для нас через три перевода пришло к нам, вот сюда, на стол. Первый перевод с древнееврейского на греческий язык. 70 толковников. При этом переводе потерялась часть информации важной. Второй перевод с греческого языка на церковнославянский. Это кирилло-мефодиевский перевод. И третий перевод на современный русский язык, при котором даже по сравнению с церковнославянским языком часто смыслы изменяются с точностью до наоборот. Мы в этом уже убеждались, потому что мы читаем Священное Писание параллельно на церковнославянском и на русском языках. У нас в субботней группе, да? Постоянно. И контролируем соответствие двух текстов, разбирая этимологию слов, мы просто видим, что в языке часто понятия меняются полярным образом. И одни и те же образы называются совершенно противоположными знаками. Как так? Ну, как моды меняются, так и использование слов в языках человеческой речи тоже меняется. И когда один и тот же текст засунули два раза в переводчик, а вы пробовали хоть раз тексты засовывать в русско-английский и англо-русский компьютерные переводчики? И пару раз туда-сюда погонять. Получается очень смешной результат. Очень смешной результат, потому что каждый раз при преобразовании меняется смысл выражения. Вот. Есть такое развлечение среди современных детей, баловаться этими переводчиками, вводишь какое-нибудь предложение, и туда-сюда его 2-3 раза переведешь, и попробуй догадайся, что там было в начале. Поэтому вместо того, чтобы заниматься мудрованиями по поводу русского перевода Священного Писания, мы с вами напрямую обратились к древнееврейскому тексту, и, пользуясь его этимологией, мы с вами дошли до образов, которые пытался передать нам Моисей. И вместо неба, синего над головой, и земли, которая черная под ногами, и воды, которая струится по поверхности земли, мы с вами наткнулись на некие другие совершенно образы, которые вот этим картинкам никак не соответствуют. Мы увидели, что вначале Господь в бездне, бесструктурной, которая не имеет ничего, на чем бы мог остановиться глаз, которая совершенно темна и никак не устроена, не состоит из никаких частей. Мы на фоне этой бездны увидели, что Господь Бог сотворил множество безмолвно внимающих тех, что. Каких? А вот каких-то. Они некие чевоки какие-то, вот такие вот те, что. И к ним Господь Бог, к их устам приникал и над ними трепетал, намереваясь согреть их дыханием своих уст. Руах Элогим, Дух Божий. Кстати, руах это воспринимается как птица крылатая даже, которая веянием крыл навевает, теплом тела согревает. Вот дух, слово, мы в русском языке как дыхание, как процесс дыхания, как элемент дыхания, как вздох воспринимаем, да? А слово руах, оно означает вот веяние крыл, навивание, надувание вот такое вот. Вот этот дух, который приводит в движение неподвижную, бесструктурную, безмолвную материю, этот дух был направлен ко устам тех чтов. А переводится это просто «носился над водами». Словами «носился над водами», но эти выражения «носился над водами», они намеревался войти во уста тех что, если с древнееврейского языка буквально вот переводить. Тех, которые пока еще невообразимы, которые имеют уста, и мы это, об этом уже услышали. И затем, когда Бог сказал «буди свет», к устам каждого из тех что. Некоторые из них сообразили, что можно отверзнуть свои уста и впустить туда Дух Божий, и это привело их к изменению. Они явились в мире светло торжествуя. Появился ангельский мир. И об этом свидетельствуют все святые отцы, которые изучали Священное Писание с древнееврейского текста. Это блаженный Августин, это многие отцы, которые держали, это блаженный Иероним, который держал в руках древнееврейский текст Священного Писания. А вот другие отцы Востока, которые в руках держали только древнегреческий перевод, то есть это Александрийской школы последователей, они все один в один, небо – это хрустальный купол небес, вода – это вот то, что в бассейнах, идра греческая – это то, что вот можно пощупать. И вся картина творения полностью затуманена придуманными переводчиками образами. То есть одни образы первообразные, которые видел Моисей, заменены полностью теми словами, которые придумали себе переводчики. Об этом не сокрушаясь нисколько, поскольку до нас дошли все тексты, мы можем их смотреть и сравнивать, мы с вами все-таки пришли, что Господь, говоривший к Моисею уста ко устам, он все-таки сообщает о начале бытия мира, олицетворенного, одухотворенного дыханием уст Божиих, руах Элоим, которые от уст Божиих к устам тварным раздают Слово Божие, как в Евангелии от Иоанна, Слово было у Бога, и Слово было к Богу, и Слово было Бог, и оно стало светом миру, это Слово. Оно было передано тем, что, и они явились в мире светло торжествуя, и Господь тех, кто явился, собрал в одно место, и они стали, их совокупность приобрела от Бога имя Йом, или День. Йом, понятие «день». По-славянски оно означает, во-первых, то, что можно иметь, то, что можно объять. И это то, где что-то может производиться, где что-то можно делать. Они первые пошли на сделку с Богом. Как? Они Богу сказали «да». И сказав «да», они приняли от Бога Дух Животворящий и стали при помощи этого Духа приводить в движение мертвую материю. И в мертвой материи возник свет. Свет как физическая субстанция, как движение волн в некой среде. Как эта среда называется, элементарная среда? Это называется арец, земля. Какая? Сама по себе безвидная, никаким образом невидимая и никаким образом не устроенная, не состоящая из элементов. Но она обладает некой упругостью, которая позволяет ей проводить волны. То есть, если кто-то в этой земле вдруг изменит свой объем, сделает, примет дыхание уст Божиих и произведет в этом сплошном и однородном пространстве физическом, произведет некую полость, поскольку дух занял объем, то от этой полости пойдет сигнал, толчок во все стороны, пойдет сферическая волна. Так? Так что этими сферическими волнами наполнилось все пространство бездны, и Господь тех, кто о себе подал сигнал, явившись светло торжествуя, Он их собирает в одно место, называет день, а всех остальных, которые не изволили пошевелиться, оставляет за пределами дня, называя ночью, и этот день един, потому что другого дня в мире нет. Все, которые собраны во всем мире, ответившие Богу «да», они оказались одной сферой Божьего влияния. Область света – те, кто Богу добровольцы. По-славянски добровольцы – людие. Люди. Люди – это добровольцы. А те, кто не добровольцы – не люди. Те, кто Богу ответил «нет», они остались не людьми, и Господь им сказал «лай-ла», «баю-бай», «спите спокойно, я к вам не приступлю». Или как, «не хотите, как хотите». Примерно так. Это слово может переводиться на русский язык. У нас этому слову еще соответствует одно понятие «ад» или «аид» по-гречески, или «шеол», или «преисподняя» по-славянски. «Преисподняя» в каком смысле? «Обратная». Та сторона, которая не наружнее, не которая к глазам к нашим направлена, а которая с обратной стороны, которую мы не видим. О какой это стороне чего говорится? А это второй день творения, это твердь, которая отделяет область Божьего влияния, область света, от области, в которой находятся все, кто не решился Богу ответить «да», кто не ответил Богу согласием на его призыв. И это область отказников, которые в своей жизни Богу отказали в своем общении, она называется «преисподняя», это обратная сторона тверди, внутри которой мы живем. Все, что мы можем здесь, в этом мире, познавать, все, что мы видим, в любые самые дальние телескопы, это все область единого дня творения. Это наша Вселенная, это наша метагалактика, как хотите это назвать, но это замкнутое пространство, которое наружу не излучает никакой энергии, поэтому тепловая смерть нашей Вселенной не грозит. Твердь, которая ограничивает нашу Вселенную со всех сторон, она внутрь отражает все излучение, которое внутри этой тверди происходит. Это излучение мы воспринимаем нашими телескопами, радиотелескопами, в разных частотах, и оно называется реликтовый фон, реликтовый шум, или первичный свет, который возник во Вселенной и звучит в ней до сих пор. Вот эти волны на разных частотах распространяются, и это сложная интерференционная картина, которая представляет собой не модулированный белый шум, по-физически это так называется, когда смешаны колебания всех возможных частот, которые только можно себе представить, в одно никаким образом не организованное гудение, некий хаос. Световой или звуковой или шумовой или волновой, как хотите назовите, но это свет. Это тот самый свет, который до сих пор в мире светит и который в первый день творения этот мир залил. Только его плотность излучения сейчас на единицу пространства очень маленькая, потому что Господь Бог распоряжался этой энергией и направлял через уста святых своих послушных ангелов или сил бесплотных, Он направлял эту энергию и создавал другие формы движения этой же самой энергии в материи. Как Он волны сферические Он преобразовал в волны вихревые, в волны спиральные, в тайно замкненные как бы, которые имеют движение внутри себя. Это образовались частицы, клубочки материи, которые стали называться частицами. Это не атомы, это имеющие массу элементарные частицы, которые являются иногда ядрами атомов. Да, действительно, атомы. Просто слово «атом» означает «неделимый». Но сколько физики сейчас не бьются, ни одной неделимой частицы они найти так и не смогли, потому что каждая частица, сталкиваясь с другими, превращается в другую частицу. Не нашли элементарных частиц, из которых состоят все атомы, потому что их нет. Потому что все эти частицы обладают волновыми свойствами. Это все разным образом организованные формы движения. Движение чего? Однородного, первообразного, физического эфира. То, что сейчас в физике является преобладающей в думающих умах теорией, объясняющей устройство этого мира. Теория физического эфира, который и есть та самая первообразная Земля, однородная, не имеющая внутренней структуры, но имеющая некую упругость и имеющая некие внутренние потоки, внутреннюю организацию теперь. Так что, видите, я сегодня перешел на уровень, если в прошлый раз я вам рассказывал, как оно все вот изначально возникает по тексту, то теперь мы с вами разрабатываем то, что в прошлый раз, и обдумываем повторение пройденного материала, но уже в такой, уже в более прикладной форме. Да. Мы с вами прошли и третий день творения, когда под твердью, отделяющей тьму кромешную от единого дня, свет, те, что под твердью, собираются в одно место, и является суша. Да явится суша, то есть те, что под твердью, они начинают, приближаясь друг к другу, действовать на материю, сгущая ее в сложные кудреватые формы движения, которые обладают большими массами, которые обладают кристаллическими решетками и которые обладают внутренней подвижностью. То есть они образуют уже некие консолидированные куски. Эти куски называются сухим веществом, сухим остатком вещества. Это то, вот, что вокруг нас мы можем вот руками щупать. Хотя, скажем, для пролетающего нейтрино, вот здесь вот, никакой стены нет. Есть абсолютный вакуум, сквозь который оно летит, не снижая скорости. Это мы своим материальным плотным телом, состоящим из структур такого же калибра, не можем просочиться сквозь эту стену. Но, скажем, электромагнитным волнам эта стена вовсе не помеха. Они сквозь нее текут, как вода сквозь решето. Совершенно свободно. Хотя изменяя свою скорость, интерференционную картинку. Да. Так что, видите, братья, все понятия относительные. Для нас здесь явилась суша, и стало так. И когда Господь создал уже сушу, Землю, как планету, когда он на поверхности ее в понижениях имеет моря, а все это снаружи окутано атмосферой, пролиял воздухи к отдыханиям воздухи пролиял, если по-славянски говорят. А поверх этой воздушной среды распространяется ионизированная ее внешняя часть, ионосфера, которая представляет собой плазму, ионизированный токопроводящий газ, который светится и на своей вершине имеет корону фотосферы чистого излучаемого света, наибольшую интенсивность. Вот такое устройство имеют все практически небесные тела. Каждая планета обладает своей собственной, более или менее сильной литосферой, гидросферой, атмосферой и ионой и фотосферой. Получается сколько? Лита, одна первая, суша. Гидра, вторая, вода. Атма, это воздух, третья сфера. Иона, четвертая. И фото, пятая. Пять агрегатных состояний вещества. Одно из которых свет, к крайнее, первое. И конечное состояние агрегатное явилось суша, а все остальные промежуточные. Степени сгущения. Из света через сгущение образуется сперва плазма, потом газ, из газа образуется жидкость, из жидкости образуется твердое вещество. И Господь их кудревато сочетает в новой форме движения материи, которая называется жизнь. Сотворяет растения, сеющие семя по роду их. Где? А на всех планетах, которые для этого годятся. Везде, где это может существовать. По всей Вселенной. В этом смысле Священное Писание задает нам начаток понятия панспермии, то есть повсеместного общевселенского рассеяния форм существования жизни. Прежде всего растений.